беззвучно ругнулся, отвернулся к стене. «Ты зря. Я хочу как лучше».
«И что мне делать?» — спросила я устало.
«Не делать», — он вздохнул. «Не ходи к нему, хватит».
«Не могу»,
— сказала я виновата, и тут же подскочила. Он грохнул кулаком по столу. «Дура! Таки дура, как все!» Я втянула голову в плечи. «Он скоро уедет. Я... как знаешь». Бросил он сухо, встал и вышел, расплатившись по дороге со служанкой. Я проводила его взглядом. Широкая дверь закрылась за широкой спиной, и смотреть оказалось не на кого. Но я все смотрела, пока сзади не кашлянули деликатно: «Любезная Танталь!» Я обернулась. Рядом стоял длинный, как зимняя ночь, черноволосый, с сизым подбородком Хаар. Так его звали. За правилу в труппе конкурентов южан. От неожиданности я лишилась дара речи. Хаар смотрел неотрывно, как змея. Служанка спора приняла со стола пустую посуду. Предводитель южан присел, изящно забросив ногу на ногу. Он был не стар, пожалуй, даже молод. Из-под ворота куртки пробивались щегольские кружева рубашки, а на пальцы посверкивало сдвоенное золотое кольцо. У них, на юге, это символ богатства. «Поссорились?» — ласково спросил Хаар. Его большой рот, натянутый как веревка, чуть-чуть приподнял чувственные уголки. «С чего бы это?» Он даже не считал нужным соврать что-нибудь, дабы объяснить свою нескромность. Мне захотелось тут же и ляпнуть ему промеж глаз. «Тебе-то какое дело? Следил?»
«Сколько он тебе платит, любезная?»
Длинный Хаар явно предпочитал короткие разговоры.
«Маленькая бедная труппа — не лучшее место для расцветающего таланта, верно? Это все равно, что юный цветок засушить в склянке с песком, а кругом ведь полно плодородной почвы».
«Какие пышные цветистые обороты!» — подумала я и твердо решила сорвать на Хааре накопившуюся злость. Будто, прочитав мои мысли, он примирительно кивнул.
«Впрочем, не сочти за обиду, мне нету дела до ваших расчетов. Знай только, что я, не глядя, наброшу пяток монет серебром. Стоит лишь тебе захотеть, ну не захочешь, дело твое».
И разом отбросив сдержанность, он вдруг белозубо усмехнулся.
«Где меня искать, ты помнишь, наверное?»
Он ушел, изящно поклонившись. Я тупо смотрела в закрывшуюся дверь, сбитая с толку, злая, растерянная и польщенная тем не менее. Важный человек Хаар, важный и знаменитый, снизошел таки. Приятно. Каваренское кладбище знаменито было старинной традицией. Почти все памятники изображали усталых птиц, присевших на надгробие. Эггерт постоял у могилы отца и матери. Надгробие старого Солли увенчано было мощным, чуть сгорбленным под тяжестью лет орлом, а над могилой его жены опустил голову измученный аист. Эггерт долго стряхивал снег с каменных плит, с крыльев, с холодных мраморных спин. Кладбище молчало под тонкой простыней снега. Эггерт возвращался кругами, по много раз проходя мимо поникших каменных голубей, съежившихся ласточек и той маленькой безвестной печуги, что сидела, склонив голову над гранитными буквами «Снова полечу». Раньше могила без памятника была на краю кладбища, в стороне. Теперь ее со всех сторон окружали соседи, но изваяния здесь так и не поставили, и пустая гладкая плита со всех сторон окружена была жухлой травой, желтые сухие космы торчали из-под снега. Эггерт остановился. Надпись на камне невозможно было прочитать, не счистив снежной корки, но Эггерт прекрасно помнил, что здесь написано. Нетрудно запомнить имя безвинно убитого тобой человека. «Динар Дарран», написано на камне. Его звали Динар. Он был женихом юной Тарии. Эггерт Соль убил его на дуэли, а потом жестоко искупил этот грех. Динар, может быть, простил своего убийцу и разрешил ему быть счастливым старией. Гибель Динара – вечная Эгертова вина. А вот гибель Фагирры была единственно возможной и праведной. Об этом убийстве он не жалел ни секунды. Но Фагирра не простил, конечно, дотянулся. Над плитой взметнулась сухая серая поземка. Маленький белесый смерч. Сухо зашелестела жухлая трава. Луар стоял, привалившись спиной к стволу. Сторож ни за какие деньги не желал ухаживать за могилой. Луар сам очистил от прошлогодней листвы чуть заметный неогороженный холмик. Ему было страшно сюда приходить, а не приходить он не мог, тем более сегодня перед уходом. Он не хотел уходить, он боялся идти, он знал, что в конце пути его уже ждут, и не желал этой встречи. Ему, в конце концов, вовсе не нужен старый, из детских воспоминаний медальон. Необходим, как воздух, как свет. Так пьяница спешит в трактир посреди метели, рискуя остаться в сугробе. Так влюбленный, ведомый вожделением, лезет в спальню по карнизу, не боясь свернуть себе шею. Луар цеплялся за каждый новый день, откладывая путешествие на послезавтра. Но сила, гнавшая его за медальоном, была стократ сильнее страха. Мы лежали в душной темноте, разомлевшие и счастливые, как два сытых, раскаленных солнцем удава. Где-то в углу деликатно поскребывала мышь. Сквозь щель полога пробивался тусклый отсвет прогоревшего камина. Красная искорка отражалась в открытом луаровом глазу, второго глаза я не видела. В этот момент луарово лицо на подушке представлялось мне живописной местностью, страной с долинами и горным пиком, с холмами и бессонным круглым озером. А красный свет камина заменял в этой стране закатное солнце. Наверное, подобные мысли являются в бедную голову только в преддверии сна. Он чуть пошевелился. Я увидела, что единственный видимый глаз смотрит на меня. «Будешь спать?» «Нет», — отозвалась я шепотом. «Мне не хотелось, чтобы на смену блаженной красной темноте пришло обыкновенное серое утро». Он осторожно привлек меня к себе. «Послушай, давным-давно на белом свете жил колдун, маг. Он был силен и умел заглядывать в будущее. За это его звали прорицателем». Я чуть улыбнулась. Одна женщина умела стирать белье, за это ее прозвали прачкой. «Не смейся», — сказал он обиженно. Я примирительно прижалась к нему щекой. Он вздохнул и продолжал чуть напевно, как принято рассказывать сказки. «Ну вот, этот человек обладал драгоценной вещью, амулетом прорицателя. Это такой медальон с прорезью, и прорицатель видел недоступное. Он был могущественным и жил долго, но в конце концов все-таки умер, а медальон, то есть амулет, передал своему преемнику, который тоже был магом и тоже стал прорицателем. И с тех пор его, не преемника, а того старого, стали звать первым прорицателем. И так было долго. Прорицатель умирал. Амулет сам находил себе нового хозяина». «Нюхом?» — осведомилась я. Луар не засмеялся. «Наверное. Наверное, у амулета был таки нюх. Он очень сложная вещь, этот амулет. Своему хозяину он приносит могущество, а самозванца может и прикончить. Очень сильная вещь, опасная. В книгах описано, как с помощью медальона прорицатели ходили сквозь... Ну, может быть, как раз это и вымысел. Вот, шли века. Один умер, амулет переходил к другому». Он замолчал. И мышь, присмиревшая во время его рассказа, снова радостно принялась за работу. «А дальше?» — спросила я. Он вздохнул. «Дальше», —